ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 15, текст 17. Даша Чандрам Асим Рудра,
Даша Чандрам Асим Рудра,
Шата Чандрам Дадхамбика,
Шата Чандрам Дадхамбика,
Сумомрита Майам Ашвамс,
Сумомрита Майам Ашвамс,
Твашта Рупаштаям
Радхам,
Даша Чандрама Сим Рудра,
Даша Чандрама Сим Рудра,
Шата Чандрам Дадхамбика,
Шата Чандрам Дадхамбика,
Сумомрита Майам Ашвамс,
Сумомрита Майам Ашвамс,
Твашта Рупаштаям Радхам,
Твашта Рупаштаям Радхам.
Перевод. Господь Шива подарил царю меч, ножны которого украшало изображение 10 лун, а его жена, богиня Дурга, вручила ему щит, на котором сияла целая сотня лун. Повелитель луны привел Махараджи Притху коней, сотворенных из эликсира бессмертия, а от полубога Вишвакармы царь получил в дар великолепную колесницу. Комментария нет. 18. Агнир Аджагавам Чапам Сурья Рашмимаян Ишун Бух Падуке йога маяв, даяв пушпавалим анвахам. Агни, полубог огня, преподнес царю лук, сделанный из козлиных и коровьих рогов, а бог солнца — стрелы, сиявшие, как само солнце. Богиня Бхурлоки подарила царю волшебные сандалии, а небожители снова и снова осыпали его с небес потоками цветов. Комментарий. В этом стихе говорится, что царю были подарены сандалии, наделенные мистической силой, падуки йога майяу. Стоило ему надеть их, как они мгновенно переносили его туда, куда он пожелает. Йоги-мистики способны по своему желанию беспрепятственно перемещаться из одного места в другое. Такую же возможность давали царю Притху его волшебные сандалии. Текст 19. Натям сугитам вадитрам антардханам чакхешара ришаяш чашишах сатям самудрах шанкам атмаджам. Полубоги, которые постоянно путешествуют в космосе, наделили царя Притху артистическим даром и научили его петь и играть на музыкальных инструментах и делаться невидимым, когда он того пожелает. Великие мудрецы даровали царю свои неизменно сбывающиеся благословения, а океан преподнес ему в дар раковину, родившуюся в его пучинах. Текст 20. Синдхава правата надё ратха витхир махатмана сутодха магадхо ванди там стотум упатастхире. Моря, горы и реки расступились, чтобы царь мог беспрепятственно проехать на своей колеснице, а Сута, Магадха и Вандин вознесли ему хвалу в песнях и стихах. Они предстали перед царем, чтобы исполнить свой долг. Текст 21. Ставакам стан абхипритья притхур вайня пратапаван мекхани нирхрадая вача прахасан идам абравит. Желая ободрить представших перед ним певцов, великий царь Притху, сын Вены, улыбнулся им и с низким, как раскаты грома, голосом заговорил. Текст 22. Притхуру вача Богсута химагадхасам яванди локидханустхашта гунася месят ким ашая местава эша йоджитам мамае абдхун витатагирова. Царь Притху сказал: «О благословенные Сута, Магадха и ты, певец, возносящий молитвы, я вовсе не обладаю теми качествами, которые вы воспеваете. Зачем же превозносить меня за достоинства, которых у меня нет? Какой смысл напрасно тратить на меня слова? Не лучше ли вам найти того, кто действительно заслуживает их?» Комментарий Шрилы Прабхупады. В своих хвалебных гимнах и молитвах Сута, Магадха и Вандин воспели божественные качества Махараджи Притху, Шактивеша Аватара, Верховной Личности Бога. Но поскольку царь еще не успел проявить эти качества, он смиренно спросил, зачем они так превозносят его. Он не хотел, чтобы восхваляли за те достоинства, которыми он, как ему казалось, не обладал. Махараджа Притху, несомненно, заслуживал этих похвал, поскольку был воплощением Верховной Личности Бога. Но, желая предостеречь людей, он хотел подчеркнуть, что того, кто не обладает божественными качествами, не следует считать воплощением Господа. А ныне появилось много проходимцев, выдающих себя за воплощение Личности Бога, но все они просто глупцы и негодяи, которых люди принимают за воплощение Господа, несмотря на отсутствие у них божественных качеств. Царь Притху хотел, чтобы адресованные ему хвалебные речи были подкреплены его делами. Хотя в словах сказителей не было ничего предосудительного, Притху Махараджа указал на то, что их нельзя адресовать недостойному человеку, выдающему себя за воплощение Верховной Личности Бога. Завтра с текста 23 продолжим. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун миритамина тасма шри гураве намаха Шри Чайтанья Мановиштам Стапитаме на Бутале Своям Рупа Кадамахям Дадати Сва Падантикам Панча Калпатару Бьяшча Крипа Синду Пьяревача Пачитам Паванитьо Вайшнаве Йо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васвати Гаура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Так, продолжаем читать главу «Рождение и коронация Махараджи Притху». И здесь мы прочитали еще несколько стихов о том, какие дары ему преподнесли различные полубоги: Господь Шива, его супруга Дурга, Бог Луны, полубог Вишвакарма, Бог Солнца, Бог Огня. Вот. И тут же на этой церемонии присутствовали профессиональные певцы, вот эти Сасуты, Магадхи, Вандины, которые умеют правильно петь все, так сказать, эти молитвы, панигирики, прославляющие великих личностей. То есть это есть такая даже специальность, люди, которые вот так умеют это все делать. И когда они стали превозносить качество Махараджи Притху, он, как мы здесь видим, выразил естественное такое некоторое недоумение по этому поводу, потому что он еще фактически ничего такого практичного не сделал. Он только явился, и только была проведена церемония его коронации. То есть это звучало так же странно, как вот вы еще ничего не сделали, вам говорят спасибо. Ну, иногда мы говорим заранее спасибо, да, когда мы уверены, что что сделает. Вот. Но здесь его прославляли как величайшего из великих. Он говорит, а что, собственно, я еще пока ничего не сделал. Вот. То есть ваши прославления пока что неуместны, преждевременны. Вот. То есть мы знаем, что одно из свойств, одно из качеств Бхагавана – это его полная отрешенность. Мы знаем, это абсолютное богатство, сила, красота, знание, слава и отречение, отрешенность. Вот, то есть это свойство, которое уравновешивает все остальные пять. Допустим, если человек богат, силен, красив, то автоматически очень легко развивается гордыня, привязанность ко всем этим вещам. Вот, когда человек обладает каким-то знанием, славой, то это портит человека. Вот они чувствуют себя такими баловнями судьбы, вот, и начинают вести себя так весьма высокомерно, свысока. Но Кришна, несмотря на то, что у него все эти достоинства в полной мере, он Бхагаван, обладает всеми, всей бхаги, всеми благоприятными качествами, несмотря на это, он полностью отрешен от всего этого. То есть отрешенность – это одно из его достояний. И отрешенность – это не есть безразличие. Иногда мы не совсем правильно это слово используем, что, скажем, он такой отрешенный, вообще ни на что не обращает внимания. Отрешенность – это не есть безразличие. Безразличие – это есть безразличие. Отрешенность обозначает, что эта личность живет не для себя. То есть, допустим, саньяси – это человек отрешенный, но он не безразличный. То есть он не обращает какие-то внимания на какие-то разные вещи, но мир, люди, все ему не безразлично. То есть он просто использует свое время, свои возможности, все, что может, для Кришны, служения ему. Вот, то есть отрешенность Бога состоит не в том, что он безразличен, а в том, что фактически Кришна живет не для себя. То есть он полностью удовлетворен в себе самом, атмарама, полностью самодостаточная личность. Вот. И чем бы мы занимались, представьте себе, если у нас есть все, абсолютно все. То есть сейчас стимулом нашей деятельности вообще чего-то является то, что у нас чего-то нет. Вот, чего-то нам не хватает, и поэтому вот своей деятельностью пытаемся компенсировать то, чего нам не хватает. Мы что-то читаем, изучаем, может, мы чего-то не знаем, слушаем, вот, что-то пытаемся заработать, накопить, нам чего-то не хватает. То есть стимулом нашей деятельности является наша несамодостаточность, нам что-то нужно, и поэтому мы действуем ради этого. Но представьте себе, что у вас есть все, и вы все знаете, и, собственно говоря, вам ничего не нужно. В чем тогда смысл жизни? Вот, часто бывает так, что люди, которые присытились этим материальным бытием, скажем, достигли какого-то определенного материального успеха, у них все есть, они все попробовали, все, что им надо, и они начинают уже скучать, такая тоска у них появляется, они уже не знают, чем заниматься, и некоторые из них даже накладывают руки на себя, они говорят, жизнь потеряла смысл вообще, больше нет ничего, ради чего стоило бы жить. Вот, то есть, когда люди полны всех этих вот богатств, но у них нет этой вот отрешенности, духа самопожертвования, они теряют всякий смысл. Так вот, Кришна живет ради других живых существ. У него все есть, вот, но он исполняет наши желания. И это до бесконечности, потому что живых существ много, бесконечное количество, и желания их тоже бесконечны. Поэтому, так сказать, дело Бога никогда не закончится. Он исполняет наши бесконечные желания. Вот, и его отрешенность – это как раз вот его жизнь для нас, жизнь не для себя. И также эта отрешенность обозначает, что вот эти вот все его качества, богатство, сила, знания, они не опьяняют его, не порождают никогда гордыни. То есть Кришна самый великий, и при этом он самый скромный. Одно из качеств Кришны очень скромный, когда мы читаем «Нектар преданности», такой ненавязчивый. Вот, то есть скромняга. Сначала, допустим, в Бхагавадгите, когда начинают разговор о том же самом отречении, он приводит разные цитаты, он говорит, что одни мудрецы говорят, что отречение называется то, другие мудрецы говорят, что отречение называется это. А теперь, Арджуна, послушай мое мнение об отречении. То есть он себя на последнее, так сказать, место ставит, сначала он великих мудрецов выдвигает, всяких там разных гьяни, философов, потом говорит, а теперь мое мнение об отречении. Вот, то есть величие Кришны и его вот эта вот отрешенность от своего величия, это то, что делает его гармоничной личностью. Потому что нас всевозможные эти вот достояния и богатства, если нет отрешенность, они портят, мы это замечаем. Итак, Махараджа Притху, без сомнения, обладая всеми достоинствами, тем не менее, говорит, что пока еще не заслужил всех ваших прославлений. Вот поэтому, дорогие мои, так сказать, певцы, вот, не стоит так сильно, особенно, так сказать, уже прославлять меня. Вот. И еще один интересный момент, это то, что мы слышим, конечно, что нужно прославлять Кришну, это киртан, нужно прославлять преданных, их качества. Вот. Но с другой стороны, мы знаем, что мы сами не должны ждать никогда какого-то прославления или почтения в свой собственный адрес. Это вот сложный для понимания момент. Аманина, аманадена. Не жди почтения в свой адрес, но всегда будь готов оказать почтение другим. Вот. То есть это то, что иногда как бы мы немножко не понимаем. Если человека начинает прославлять, конечно, ему это приятно. Вот. Но когда он говорит, прекратите это делать, мы говорим, ну как, я же должен выражать почтение, прославлять качество человека. Это такой очень тонкий элемент культуры, не совсем понятный. Вот, потому что, с одной стороны, мы должны прославлять преданных, с другой стороны, мы знаем, что слава для человека – это яд. Это то, что может погубить его. Испытание этим известностью, что называется, огонь, вода, можно пройти, но вот медные трубы, испытание славы, это очень сложное испытание. Вот, поэтому, если мы кого-то прославляем, то это должно делаться не как-то там лицемерно или про форму ради, вот, а совершенно искренне. Вот, а человек, который все это слышит, он должен понимать, что это, так сказать, просто долг других, и он это все принимает не на собственный счет, все как бы свое, так сказать, величие или какие-то свои способности, все то, что через него идет, он понимает, что он является просто проводником, он понимает, что он просто отражает в своем сознании какие-то качества Бога, духовного учителя, то есть божественный Вибхути он отражает. И поэтому он понимает, что эта вся слава, она относится не к нему, а она относится к Шри Кришне. Вот. Также интересный момент, это то, что люди иногда спрашивают, вот вы поете Хари Кришна, прославляете своего Кришну, а что Кришна, он такой тщеславный, да? То есть, зачем вот ему это надо, чтобы его прославляли? Даже нормальный человек такой достойный, но скромный, он не очень-то любит, когда его там на каждом углу превозносят, это тоже ему не очень приятно будет. То есть человек, обладающий свойством скромности, ему это не очень нравится. И что? Они говорят, Кришна ваш не обладает свойством скромности, почему ему нравится, что его прославляют? И он говорит, что настоящий махатма – это тот, кто вообще сататам киртаянту мам, постоянно прославляет меня. Вот, то есть это как восприятие Кришны, как это ему не очень, так сказать, эго у него разрастается от того, что его прославляют постоянно. Нет, Кришна не тщеславный, как я сказал, он очень скромный. Но этот процесс прославления Кришны, что он делает? Во-первых, через этот процесс проявляется наша преданность. Потому что как мы проявим свою преданность Кришне, если мы ничего не будем делать, если мы не будем его наряжать, если мы не будем ничего ему предлагать, если мы не будем его прославлять, каким образом проявится наша преданность? Просто как некое внутреннее состояние сердца, ну, сначала нужно еще раскачать эту преданность себя, какими-то определенными, активизировать ее, нужно какими-то внешними действиями. Поэтому этот процесс киртана, прославления Кришны, это то, что нужно нам для активизации своей преданности. Раз. Второе, это то, что прославляя действительно достойную личность, мы постепенно избавляемся от желания того, чтобы прославляли нас. Потому что это вот желание славы, которое есть у каждого живого существа, раз уж мы частицы Кришны, и Кришна самый славный, значит, у каждого тоже есть какие-то определенные достоинства, достойные, так сказать, слава определенная, можем служить какую-то славу, прославиться как-то. Вот, то есть, и это является одним из самых тонких моментов ложного эго. Когда нам делают какой-то комплимент, какие-то наши достоинства отмечают, говорят о том, о сём, хотя мы говорим, да бросьте вы, ну что вы, как бы начинаем как бы внешне смущаться, но внутренне это очень приятно для нашего эго. Ну, оценили, наконец-то, заметили. Да? Вот, то есть, вот это вот состояние, когда нас, так сказать, погладили, оценили, это приятное состояние для этого эго. И вот эти вот комплименты, они в принципе, обезоруживают человека. Вот. На этом основана такая чисто вот мирская, может быть, психология или дипломатия, когда люди, скажем, вот при помощи вот этих вот какой-то лести или вот такого, скажем, немножко, может быть, лицемерного прославления, они говорят приятные вещи, даже человек, который прославляет, он понимает, что это, может быть, даже и ложь, и преувеличение, но приятно. Вот. И это само по себе выращивает ложное эго. Поэтому не просто так практика киртана является наивысшей. Киртан – это не просто воспевание. Киртан происходит от слова кирти. Кирти – это обозначает энергия славы. То есть киртан – это прославление. И мы не просто поем, это не просто какое-то музыкальное действие, вот не какие-то индийские песни, а это выражение нашего понимания величие Бога или его, скажем, там, красоты, сладости, в зависимости от того, что мы, так сказать, какая форма проявлена, Айшвария Рупа или Мадхурия Рупа. Вот так или иначе, какие-то свойства Кришны, которые достойны этого прославления. И через это происходит именно прославляя достойного, мы избавляемся от желания, чтобы прославляли нас, может быть, так сказать, не очень достойных. Это очень важно, потому что вот эта ловушка стать великим, она очень опасная. Здесь вот как раз мы прочитали в одном комментарии, Шрила Прабхупада пишет, что очень много в Кали-Югу людей, которые хотели бы занять это положение какой-то там аватара и так далее. Он как-то сказал однажды, что Индия стала главным, так сказать, этим экспортером аватар для мира.
Вот, поскольку западный мир, он не особенно в этом плане такой разборчивый. Стоит приехать к какому-то мистику, который там какие-то может делать трюки, что-то такое показывать. Вот, и все, мы уже думаем аватара. Где-то, может быть, месяца полтора назад я увидел на нашем этом сайте Кришна.ру ссылку. Значит, один преданный вложил какую-то ссылку, значит, в Подмосковье, или там в Москве появился некий, так сказать, Вишну. Он так и подписывается, ваш Вишну. Вот. И, значит, ну, парень, конечно, фокусник достойный, то есть, очевидно, владеет определенными вещами, какими-то ситхами, или, не знаю, он такой иллюзионист высокого класса. То есть, там прямо даже выложены на его сайте такие маленькие видеофрагментики, что он там творит. Вот, допустим, он берет какой-то стаканчик разы, держит его рукой, наливает в него воду, потом руку отпускает. Все, стаканчик висит в воздухе. Вот, и он там и огонь глотает, и взглядом, скажем, там 10 этих пустых стаканчиков на расстоянии, так сказать, сбивает со стола, и что-то какой-то у него там пляшущий галстук. Ну, в общем, показывает такие достаточно высокого уровня всякие разные вещи. И народ, открыв, значит, рот, смотрит, смотрит, о, наш Вишну, такое воплощение. Вот, и у него там, значит, какой-то он арендует какой-то пансионат, вот, и проводит свои практики, называется лилы, божественные лилы. Приходите ко мне, ну, потому что это, конечно, стоит. И он разыгрывает всевозможные разные лилы, раздает роли там всем этим участникам. И вот они играют все божественные лилы, и он там почивает на лаврах, так сказать, главный такой лила аватара, что называется, наслаждаешься всеми этими вещами. И самое это интересное, что я читал, значит, там, ну, отзывы всех этих посетителей, которые были на его всех этих семинарах, практиках, они говорят, ну вот, наконец-то вообще я почувствовал там полное раскрепощение, божественные лилы и Вишну наш вообще, так сказать, молодец, сам Бог, смотрите, какой простой вообще, так рядом с нами общается. То есть потрясающая какая-то наивность, какое-то такое легковерие, людям просто показать какой-то фокус вообще, и они готовы уже так легко вообще принять. А посмотришь на лицо этого Вишну, и взгляд такой, ну, сугубо демоничный вообще. То есть видно, что человек владеет, видимо, так сказать, какие-то аскезы совершались, какие-то практики, обрел какие-то, скорее всего, человек ситхи, и видно какая-то такая, знаете, вот сильная воля в глазах. Но никакой любви, никакой мягкости, никакой доброты, то есть какая-то воля, власть и жесткость такая в глазах. То есть видно, что человек умеет очень ловко манипулировать людьми, производить впечатления, знает, чего хочет, так сказать, и очень умело все это делает. И так много легковерных людей, которые так легко на эти вещи покупаются. Почему Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что Кали-юга, наш мир сейчас, это мир обманщиков и обманутых? Вот, то есть, с одной стороны, есть обманщики, но как обманщики, как, где они найдут, так сказать, свой товар, если не будет людей, которые столь легко покупаются этот обман, понимаете? Вот, то есть, фактически, можно сказать, спрос рождает предложение. Вот, если есть люди, которые желают дешевых эффектов, то найдутся специалисты, которые их обслужат, которые все это покажут им, продемонстрируют. То есть, фактически, как бы этот рынок, он поддерживает сам себя. Одни этого хотят, чего-нибудь, так сказать, подешевле, вот, а другие предоставляют, говорят, пожалуйста. И они, так сказать, друг друга поддерживают, спрос и предложение на этом рынке. И Прабхупада говорил, что да, Индия стала поставщиком аватар в западный мир. Вот, что хотите, Сайбаба, там кто-то еще, там всякие разные личности, вот, они фактически, да, воплощение Бога. Вот какой-то там, значит, этот Кальки объявился в Индии, вот, и тот, и другой, и все к нему ездят. Ну, это воплощение, воплощение. То есть люди очень легко покупаются на все эти воплощения. Вот, но когда приходит настоящее воплощение, Притху Махарадж, он говорит, не надо. Не надо много шума, не надо много здесь прославлений, всех этих, так сказать, там, взвейтесь да развейтесь, вся слава и все прочее, спокойно. Я еще пока ничего не сделал особенного, вот, поэтому не нужно так. Вот, то есть, настоящий аватар как раз проявляет качество полного отречения, в то время как ложные все эти аватары, они ждут всей этой славы и очень чувствительны к малейшим, так сказать, проявлению непочтения в свой адрес. Вы что, оскорбляете верховную личность Бога? Когда Кришна оскорблял Шишупал, Кришна все это вообще молча терпел. Вот, он считал просто, пока там, так сказать, накопится нужное количество этих аппаратов, оскорблений. Потом, так сказать, также без лишних слов и эмоций просто выпустил Сударшана чакру, и все дело, так сказать, было закончено. Вот, и мы знаем, что хотя Кришна обладает действительно славой, всеми достоинствами, он достаточно спокойно относится к тому, что его большинство жителей в Кали-Югу просто даже не замечают или где-то там непочтительно к нему относятся и так далее. Вот он в этом плане полностью отрешенный, потому что он живет не для себя. В этом его такое удивительное свойство. И Махараджа Притху здесь как раз, как Шрила Прабхупада пишет, предупреждает людей, чтобы они были очень бдительными и не покупались на все эти, так сказать, дешевые проявления так называемых вот этих вот всех аватар, на все их фокусы и прочие-прочие разные вещи. Все, на этом мы сегодня тоже закончим. И сегодня мне нужно немножко пораньше уйти, поэтому до без 15, до без 20, до без 15, пожалуйста, ваши вопросы.
Вопрос подчеркнулся немножко. Скажите, пожалуйста, вот этот момент. В конце, по окончанию дня Брахмы поднимается вода и затапливает средние и нижние планеты. А сказано же, что и так она затоплена наполовину, это Вселенная. Так получается, что планеты нижние все время находятся в затопленном состоянии?
Нет. Нижняя часть Вселенной, она вообще необитаемая. Это же океан Гарбадака, на котором лежит Вишну. Планетные системы начинаются только вот с уровня этого лотоса. То есть в верхней части Вселенной. Нижняя часть Вселенной затоплена всегда. Это воды Гарбадака, на них лежит Вишну. И вот, и когда, скажем, этот вот стебель лотоса, там, или этот вот гора Меру, вот на ней уже начинается уровень жизни. Нет, ну это условность изображения, прошу прощения, может быть, за несовершенство схем, вот, но как бы мы должны понимать, что нижняя часть Вселенной, она вообще необитаемая, это океан Гарбадака. Еще.
Скажите, пожалуйста, как найти баланс между здоровой самокритикой, которая избавляет от гордости, и каким-то самобичеванием, которое приводит к унынию?
Мы должны правильно оценивать себя. В гуне невежества мы недооцениваем себя. Это и будет как раз, может быть, то самое излишнее самобичевание и какое-то вот такое ощущение, что я ни на что не годный, такое ложное смирение в невежестве. В гуне страсти мы будем переоценивать себя. И в гуне благости мы будем оценивать себя правильным. Самокритика или такое нормальное смирение – это признание того, что у меня есть недостатки. Это вполне очевидно. Вот. Но это признание недостатков нужно для того, чтобы их исправлять. И чем отличается здоровая самокритика от самобичевания? Она отличается именно тем, что самобичевание – это как бы такое вот упоение собственными недостатками. Но я такой вообще падший, уже вообще с падший из падших, вообще самый-самый. То есть это такая, знаете, искаженная форма самопрославления, только не за хорошие качества, а за плохие вообще. Вот, то есть это излишнее самобичевание, это другая сторона монеты, это просто попытка тоже прославить себя, только в такой извращенной форме немного. Вот, то есть и, как правило, это самобичевание, оно не приводит к правильным выводам, оно не приводит к очищению. Вот. Здоровая самокритика означает, что есть какие-то недостатки, вот, и надо искать пути от них избавления. То есть, как бы правильная оценка и правильные действия. А самобичевание в невежестве – это просто вот погружение во все это. Ну вот какой я безнадежный, вот и все, и безнадежный. И вот жалеете меня, или не знаю, или спасаете, или что делаете со мной, что хотите, то и делаете. Но вот я вот в этой своей как бы такой вот безнадежности пребываю. То есть, это просто другой способ обращения. Обратить на себя внимание. Да.
Скажите, пожалуйста, ну и так и всем известно, что контуженный майн. И расскажите про комплекс Гуру. А в чем корень скрывается?
Еще раз, о чем рассказать?
Комплекс Гуру.
Комплекс Гуру, что это значит?
Ну, скажем, я как бы знаю один симптом, это когда при себе присваиваешь результаты с деятельности. Я просто об этом комплексе неоднократно слышала в лекциях. Это не первый раз, вот потому мне бы хотелось подробнее. И если это интоксикация ума, то почему так это часто говорят об этом? Или это все-таки вирус неправильного общения?
Вы имеете в виду, когда человек пытается, скажем, сам себя выставлять как учителя, ну, может быть, то есть неофициального, как бы вот, поучать других, да, там и так далее постоянно. Вот, ну, да, синдром гуру. Слушайте меня, да, тач хрену, сейчас вам расскажу. Слушай меня, Кришна, говорит, Арджуна. Вот, и приходит какой-то приятный, становится центр и говорит, послушайте, я вам сейчас расскажу. Вот, ну, что можно сказать? Вот Кришна, который является ади-гуру, изначальным гуру, этим комплексом не болеет. Более того, когда Арджуна просил его, он говорит, все, шишьям, стихам, сатва, там, твам, прапанам, я твой ученик, предавшийся тебе душа, поучай меня. Кришна говорит, не буду. Чего ради? Мы с тобой друзья вообще. Он есть Вьяса, есть Бишма, старший. Вот у них спрашивают, мы с тобой друзья, какой тебе гуру? Только что со мной спорил вообще, теперь меня решил учителем принять? Нет. И уже Арджуна говорит, все, ты мое единственное прибежище. И только тогда, когда ученик или человек начинает уже действительно вопрошать, вот тогда... Говорится там, Кришна с улыбкой сказал убитому горем Арджуне следующее. Как могла эта скверна одолеть тебя? И начало. Все, смена расы. Они перестали быть друзьями на время. Теперь положение Кришна гуру, Арджуна ученик. Некая дистанция. И как полагается учитель, он немножко пожурил Арджуну. Говорит, ты глупец, ты говоришь как пандит. На самом деле пандиты настоящие не плачут обо всех этих вещах. Вот, то есть он взял на себя роль гуру. Итак, настоящий гуру, он никогда не пытается себя вести таким образом. Представьте себе такую аномальную ситуацию, что приезжает какой-то человек и говорит, так, я здесь гуру, кто хочет быть моим учеником? Записывайтесь, да? Странно, да, действительно. Вот, то есть мы видим, что ученик проявляет инициативу. То есть инициатива всегда исходит снизу. Всегда. Ученик ищет учителя, а не учитель в поисках учеников. Так, где еще ученики, кого бы еще ученики себе набирать. Вот, и этот вот комплекс или синдром гуру обозначает, ну так, я здесь старший, короче говоря, значит, так, 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 так и так. С одной стороны, положение власти, конечно, обязывает человека давать какие-то наставления, особенно когда он видит определенные недостатки. И это нормально, когда это не переходит границы. Вот, если старший подходит к младшему и говорит, там, ты делаешь что-то не так, и все правильно, это нормально. Это проявление его заботы, это его обязанность, это его дхарма. Вот, но когда человек, и как бы это не вызывает никаких возражений, когда это сделано действительно с желанием помочь, в духе помощи, но мы очень тонко чувствуем, когда этот же старший подходит к нам не с доброжелательным настроением помочь нам, а когда он приходит с настроением проявить свою власть. Это тонко чувствуется. Любой может почувствовать, да? Вот этот человек, это гуру, это мой учитель, неважно кто, наставник, куратор и так далее. Но когда он это делает в духе служения и желания помочь нам, это не вызывает никакого возражения. Мы говорим, большое спасибо там, за замечания, за какие-то наставления, очень здорово, хорошо. Но когда этот человек пытается болен именно этим синдромом гуру, он это действует, делает в духе чувственного наслаждения, с желанием проявить свою ишварабхаву, власть. Это сразу же ощущается. Он может говорить те же самые слова, понимаете? Полезные, правильные по сути слова. Но когда он это говорит в духе вот этой вот ишварабхавы, духа какого-то превосходства такого, это сразу мы говорим, ну да, конечно, но мое ложное эго внутри отмечает, что-то не то. То есть это уже такая, знаете, дедовщина. Это уже дедовщина, понимаете, да, о чем речь? То есть, когда вот в армии там какой-то сержантик, так сказать, подходит к какому-то вообще молодому салаге и начинает его там напрягать уже всякими разными вещами. Вот, то есть, это то же самое, просто я здесь такой вот старший, и поэтому я могу тебе говорить все, что ты хочешь, да, иди туда, сюда, там мой туалет или еще что-нибудь. Вот, то есть, слова могут быть правильными и в одном, и в другом случае. Но человек, как бы главный принцип гуру – это знание и сострадание. Нежелание проявить свою, вот это вот, свое величие, свой авторитет, я сказал, я гуру там и все прочее, а это желание помочь. То есть гуру это тот, кто помогает. Помогает и сострадание из любви. А когда мы видим, что люди эксплуатируют свое положение, желание утвердить свой авторитет, придать себе важность какую-то такую ложную, да, какую-то искусственную немножко, это же сразу ощущается. Мы сразу чувствуем все эти вещи. И это автоматически дисквалифицирует этого человека в глазах. Слушай, он говорит, ну что это такое? Это просто какая-то дедовщина, это просто какой-то авторитаризм, понимаете? Есть авторитетность, а есть авторитарность. Это разные вещи. Человек, который обладает реальным авторитетом, он никогда не будет навязывать себя. Вот. Но люди авторитарные, они как раз будут использовать свое положение именно для того, чтобы как бы такая тонкая форма эксплуатации или какого-то давления, понимаете? Как человек, как от этого комплекса излечиться? Но для этого нужно как раз вот иметь ту самую гуну благости, в которой происходит правильная самооценка. И, в общем-то, даже если человек совершил такую ошибку, если у него есть вот эта вот достаточно здоровая самооценка, он может почувствовать, что его понесло не в ту сторону, и он может исправиться. То есть Кришна может дать ему понять изнутри или через других преданных, что ты немножечко, так сказать, как это говорит, загурушился, гуру таким стал, да, немножко как-то это не в ту сторону. Вот. На любом уровне самый великий преданный, самый великий проповедник, кто угодно, он должен всегда стать смиренным слугой. В этом квалификация преданного, понимаете? То есть нам нет необходимости добиваться величия. Никто не велик, кроме как Бог, понимаете? Вот наше положение, это просто слуга, вот и все. И даже если человек имеет высокое положение, его уполномочили быть учителем, наставником, кем угодно, он прекрасно понимает, что это служение такое, это просто служение. Я должен передать свой опыт, какие-то свои наставления другим людям, но при этом я всегда остаюсь проводником, слугой. А люди, которые заигрываются в эту игру, понимаете? Вот это и есть тот самый синдром гуру, когда начинают уже ждать почтения, где мои гирлянды, а где оркестр, так сказать, а где тут прославление, а где то, а где все. Это болезнь. Это болезнь, как правило, смертельная, понимаете? Вот, то есть такие люди, ну, сказать, задрав нос, они потом низко падают. Вот, как сказать, говорит наш GBC Бхакти Вибхава Свами, с большими преданными часто большие проблемы. Вот, поэтому нам нет необходимости становиться большими преданными. Мы можем становиться смиренными преданными, настоящими преданными, понимаете? А если мы, не дай бог, стали большими преданными, могут быть большие проблемы, понимаете? Вот, поэтому. Вот это, так сказать, такой, знаете, страховка в сознании должна быть. То есть, если я всегда остаюсь слугой Кришны, независимо от своего служения, я служу в качестве учителя, или я служу в качестве проповедника, или я служу в качестве президента храма. То есть, если я служу в каком-то таком авторитетном положении, вот, я должен знать, что у любого положения есть свои плюсы и свои минусы. И опасностью положения человека, занимающего авторитетную позицию, является вот этот самый синдром гуру, понимаете? Вот, если человек, скажем так, одной из страховок является три вида общения. То есть всегда есть люди преданные младше нас, всегда есть равные нам, всегда есть те, кто старше нас. И когда у нас есть все три вида общения со старшими, с равными, с младшими, это помогает нам. По отношению, когда мы общаемся с младшими, у нас есть возможность развить в себе сострадание и заботу. Когда мы общаемся с равными, у нас есть возможность открыто пообщаться. Допустим, младшие, мы не будем раскрывать свои трудности, там какие-то проблемы и так далее. Но средние могут оценить это и сказать, там, ну как мы так, товарищи, коллеги, люди как, одного уровня, можем так по-простому, по-братски, на ты, что называется, пообщаться. Да? И наш друг или равный нам может совершенно спокойно сделать мне какое-то замечание. Скажет, знаешь, мне кажется, ты вот в этом ошибаешься. И я это восприму нормально, от равного, от доброжелателя, от друга. Да? Вот. А когда я общаюсь с старшими, то это для меня шанс проявить дух служения, смирения и так далее. Если человек избегает общения со старшими, или у него нет друзей, равных, он общается только с младшими. Но кто здесь равный мне? Естественно, что все младшие меньше. И я тут хожу и всех поучаю, да, так сказать, железным жезлом пасу. Вот. Что во мне развивается? И все думают, я авторитет. У меня нет, никто не равен, никто не выше меня. Ну, Бог, а самого этого. А сама Урфа, никто не равен мне, сама, никого нет равных таких же, никто выше меня. Что разовьется? И разовьется эта смертельная болезнь, понимаете? Поэтому у каждого преданного должны обязательно присутствовать все три типа общения. Через общение с младшим он развивает сострадание и заботу, через общение с равными он развивает в себя дружбу и такое вот нормальное, он может услышать от этого старшего, так сказать, нормальные какие-то критические слова, какие-то пожелания. И общение со старшими, это то, что, так сказать, естественно, нас чуть-чуть, так сказать, ставит на место, потому что если я думаю, что я великий, когда появляется по-настоящему великий, я вижу, что я такой маленький, понимаете? Вот, то есть вот эти вот все три вида общения, они помогают нам развивать все правильные качества. Если человек общается только с младшими, он привык к этому состоянию авторитета, ну, мы знаем, что бывает в таких ситуациях.
Я хотел дополнить, что старшинство – это не возраст, это сознание человека, потому что Шукадева Госвами было, вы знаете.
Совершенно согласен, да. Юный Шукадева Госвами получался до власых мудрецов. Ну что, последние вопросы, и мне уже, да.
А вот непонятно, немножко коробит вот этот. Бхагавад, может, перевод такой, говорится, что царь Притху хотел ободрить тагиров, что вот этих блондинов, которые только собрались его прославлять, а как бы одернул их.
Ну, я не знаю, сейчас не знаю, конечно, что там за английское слово, надо смотреть оригинал. Вот, ну, в принципе, особой проблемы нет, потому что он ободрил их, обратив на них личное внимание. То есть он сказал им, в общем-то, правильные слова, что пока, может быть, преждевременно вы меня прославляете, но позитивным моментом было то, что он к ним обратился лично. То есть, заметьте, что, допустим, когда какая-то великая личность к нам подходит и лично обращается, то независимо от того, что она там скажет, сам факт вот этого личного обращения к нам, внимания личного к нам, это уже мы чувствуем себя, что ну как-то вот на меня обратили внимание. Вот это уже как-то меня немножко выделяет из толпы, это как-то ободряет, что я какой-то такой, совершил ли я что-то хорошее или плохое, так или иначе, то достаточно меня обратил внимание. Это уже как-то немножко, так сказать, ободряет человека. То есть в таком смысле может быть. Ну, надо глянуть английский, я не знаю. Все, я прошу прощения, на этом мы сегодня закончим. Чуть пораньше, еще у нас пару дней здесь есть для общения. Хари Кришна, всем спасибо. Шрила Прабхупада, ки джай. Шримад Бхагаватам, ки джай.